Глава 16. Адам. Эпиграф. Сегодня по всей стране я наблюдаю феномен того, что я бы назвал мягкотелым самцом. Иногда, когда я смотрю на свою аудиторию, я вижу, что половина молодых мужчин – это те, которых я бы назвал мягкотелыми. Роберт Блайн. Второй эпиграф. Превосходство мужчины проявляется не в том, что он поработил свою жену, а в том, что он освободил ее. Юджин Дебс. Примечательно, что о женственности написано множество книг, а о мужественности почти ничего не сказано, как будто первое понятие требует так много объяснений, а второе так мало. Мужественность настолько очевидна и наглядна, что как будто не таит в себе никаких загадок, в то время как женственность до такой степени непонятна, скрыта и таинственна, что расхождение в научных данных, а также во мнениях неофитов о том, что это такое, становится вполне естественным. Либо мужская предметность не вызывает любопытства, либо женский мазохизм побуждает многих писателей, как мужчин, так и женщин, спасать женщин от того порицания, которое они исторически терпели. Как я уже говорил, тот факт, что большая часть мужской репродуктивной системы расположена снаружи тела, безусловно, влияет на образ мышления мужчин, ведь им не нужны какие-либо абстракции для того, чтобы определить собственную мужскую идентичность. Более того, они не сталкиваются с проблемами менструации, девственности или беременности. Их сексуальность проявляется более открыто, потому что ее поддерживает семья и общество. Женщины, в свою очередь, постоянно подвергаются репрессиям и обвинениям. Например, в латиноамериканском обществе это различие часто выражается в следующем аргументе. Мужчин подозревают в гомосексуализме, если они не ведут весьма активную гетеросексуальную жизнь, а женщин, если они ведут себя подобным образом, подозревают в проституции. Именно поэтому женщины обычно чувствуют себя более ответственными, более виноватыми и более зависимыми, чем мужчины, и как следствие женщины более склонны к депрессии. Но это только кажущееся состояние, потому что если мы сравним психосексуальное развитие мальчиков и девочек, то увидим, что существует несоответствие между тем, что мы наблюдаем на поверхности, и тем, что существует внутри. Мальчики, как правило, преодолевают гравитационное притяжение матерей посредством идентификации со своими отцами. Отцы, в свою очередь, делают этот процесс возможным и облегчают его, помогая мальчикам постепенно занять свое место в качестве мужчины. И с этого момента рассматривать мать не только как кого-то очень желанного, но и запретного. Такое состояние, однако, становится неудобным и трудновыносимым, заставляя мальчиков в подростковом возрасте отказываться от него и искать женщин вне семейного круга, чтобы избежать соперничества с отцом, а также избавиться от чувства вины за кровосмесительные желания. Другими словами, это то, что Зигмунд Фрейд назвал эдиповым комплексом мальчика. Мальчики обычно получают безусловную любовь от своих матерей, и в процессе идентификации с отцом, как я только что сказал, они находят соперника. В случае с женщинами все обстоит совершенно иначе. Девочки также получают безусловную любовь от своих матерей, но когда они поворачиваются к своим отцам, они находят в тех не соперника, а соблазнителя, в хорошем смысле этого слова, по крайней мере при нормальном стечении обстоятельств. В целом, опираясь на эти наблюдения, можно сделать вывод, что мальчики получают одного из родителей, а девочки сразу обоих. Это условие оказывает определяющее воздействие на структуру характера как мужчин, так и женщин, в том смысле, что глубоко внутри девочки сильнее мальчиков. Именно поэтому в целом женщины переносят одиночество лучше, чем мужчины. В то же самое время тенденция матерей идентифицироваться со своими дочерьми повышает вероятность установления симбиотических связей с ними. Последствия этого, как правило, приводят к большей склонности к эмоциональной сверхреакции и зависимости у женщин, что контрастирует с большим эмоциональным контролем и большей объективностью у мужчин. Во времена первобытного общества андрогенная гормональная сила мужчин навязывала себя эстрогенной слабости женщин. И в то же время мужчины созерцали, без какого-либо понимания, удивительные чудеса материнства, способность женщин производить жизнь в одиночку.
Зависть, вызванная тем, что женщины были единственными, кого избрали боги для создания жизни, вместе с силой импринтинга, определила потребность мужчин в том, чтобы подчинить себе женщин. Они добивались этого не только с помощью своей физической силы, но и с помощью магии, придумывая религии, основанные на мужском превосходстве, а также на демонизации женщин и обвинении их в греховности. Так возникла Ева, провинившаяся, у которой не было выбора, кроме как поддержать господство мужчин, потому что в то время мышечная сила и выносливость были необходимы для выживания. Следуя этому, Ева, провинившаяся, воспитывала сыновей мачо, которые затем вырастали и замыкали порочный круг, осуществляя абсолютное доминирование над другими женщинами. Некоторые женщины все же использовали силу импринтинга, но лишь для приукрашивания самих себя, и никогда не претендовали на какие-либо интеллектуальные достижения. Женщины настолько сильно зависели от сохранности своих тел и физической привлекательности, что для проявления других талантов у них практически не оставалось возможности. Например, в 1315 году Клеменция Венгерская с большим удовольствием приняла предложение короля Франции Людовика X, потому что в свои 24 года она уже считалась старой девой. В то время как мужчина-мачо порождают мужчин-мачо, а также ев провинившихся, они, боясь конкуренции и угрозы со стороны других мужчин-мачо, а также из фаллического соперничества и страха кастрации, начинают войны, используя любые предлоги для их оправдания. В конце 19-го, начале 20 века психоанализ помог женщинам в большей мере осознать свои мазохистические черты, чувство вины за силу импринтинга и страх перед собственной сексуальностью. Но женщины никогда не искали ответ внутри себя. Вместо этого они пытались просто подражать мужчинам. Это привело к появлению Евы запутавшейся, которая, в свою очередь, породила более агрессивных женщин и более пассивных мужчин. Другими словами, именно Ева запутавшаяся стала ответственной за появление бисексуального поколения. Не так давно поэт Роберт Блай, когда-то ратовавший за феминизм, а теперь проповедовавший маскулинность, в переписке со своим коллегой Китом Томпсоном заявил, что понял, в чем заключается проблема современных мужчин. Согласно его мнению, она кроется в существовании нового поколения мягкотелых самцов, потому что, как он предположил, послание, провозглашенное феминистками в 60-х годах прошлого столетия, состояло в том, что этим новым и сильным женщинам в качестве спутников требовались только мягкотелые самцы. Решение этой проблемы, по мнению Блая и его последователей, состоит в том, чтобы выжать дикого самца из мягкотелых мужчин. Например, во время многолюдных марафонов выходного дня, которые проводятся исключительно для мужчин. Основное обучение на таких мероприятиях базируется на подражании всевозможным животным, считающимся представителями хорошо выраженной породы мачо, таким как волки или бараны. Очевидно, что мускулинисты, ищущие свою утраченную мужскую идентичность путем подражания животным, еще хуже, чем феминистки, ищущие свою женскую идентичность путем подражание мужчинам. Я думаю, что данная проблема – это то, что часто встречается в такого рода примитивной поверхностной психологии, которая только делает вид, что ищет ответы на вопросы, игнорируя серьезный поиск бессознательных конфликтов и мотиваций. Бисексуальное поколение, возможно, будет более мирным, чем предыдущее поколение мачо, будет избегать массовых столкновений, как это было во время двух последних мировых войн. Хотя отсутствие войн может привести к тому, что сбудутся предсказания Мальтуса о голоде и бедности. Сегодня гомосексуальность, похоже, растет то ли из-за увеличения числа мягкотелых самцов, детей Ев запутавшихся, то ли из-за большого социального принятия, то ли из-за того и другого. Рост гомосексуализма – это не только этический, правовой или моральный конфликт, это и не проблема гомофобии, по большому счету. Настоящая полемика связана с тем фактом, что большее принятие легализации гомосексуализма будут угрожать истинной сути важнейших социальных институтов, таких как семья, а с годами, вероятно, и всему человеческому роду. Мы, люди, самые хрупкие существа во всем животном мире. Нам необходима уверенность в определенном равновесии, необходимы оба родителя, а также надежная и поддерживающая среда, holding environment, которая обеспечит нам защиту в нежные годы младенчества. Все гомосексуалисты проходят через сильные страдания по той простой причине, что любая позиция, которую занимает человек и которая противоречит естественным законам природы, требует значительных затрат энергии и больших жертв, чтобы удержаться на ней. Каждый гомосексуалист отвергает свою собственную сексуальность и обычно надеется на противоположную, а эта путаница всегда является источником глубоких страданий, недовольства собой и низкой самооценки. Я думаю, что если партнером Евы, провинившийся, был мужчина-мачо, а спутником Евы, запутавшийся, бисексуал, то мужчина будущего, рожденный Евой оправданный, будет иметь более рациональный тип личности, будет склонен делиться, а не навязывать свою андрогенную силу, и, очевидно, он будет руководствоваться соображениями логики. Взаимодействия в паре будут более взаимодополняющими, чем конкурентно, поскольку мужественность будет считаться не противоположностью женственности, а ее дополнением, ее аналогом. Оба партнера, оставаясь разными, будут разделять и дополнять богатство и очарование общения друг с другом.